В первую очередь хочу поздороваться. Меня зовут Юрий Вахмет, и я работаю в компании Planda. Windows, он разработчиком. В последнее время мы начали разрабатывать Windows. Мы в последнее время начали разрабатывать Windows 8 приложение. И у нас есть еще Windows Phone приложение. В целом, концепция Windows Phone и Windows 8 очень сильно переплетается. И если у вас есть уже опыт разработки под Windows Phone, вы можете найти там очень много нового, то есть очень много похожего и очень много похожих концепций, идей и так далее. Ну, сегодня я в целом старался собрать именно тот материал, который будет интересен и .NET разработчикам, которые разрабатывают стоп приложения, то есть то, что новое Windows 8, и также это интересно будет и Windows Phone разработчикам, то есть то, чего не было в Windows Phone, то есть именно то, что новое появилось в Windows 8. Итак, в первую очередь я хочу начать с принципа проектирования. Я специально отдал адрес в MSDN. Я, как и ранее говорил, что под Windows Phone очень важно начинать разработку приложения с проектирования, интерфейса, с проектированием взаимодействия. Здесь абсолютно все то же самое. Я уже наступал на грабли с Windows 8, когда я уже увидел все эти юнит-тесты снова, там увидел возможность работать методологии Agile, Scrum и так далее, и сразу начал писать ядро приложения, сразу начал разработку с функцией. И потом получалось, что мне не все функции нужны, некоторые функции вообще не отвечали архитектуре приложения и так далее. Поэтому очень важно именно начинать изучение разработки с принципов, с изучения принципа проектирования приложения. Я немножко пройдусь по ним, то есть я не буду всего там рассказывать, это там не на час-два там материалов, но в целом, чтобы было общее представление, что там находится, немножко расскажу. Итак, в первую очередь структура и навигация. Очень важно проработать то, как пользователь будет взаимодействовать с вашим приложением. Какие данные будут в первую очередь отображаться, какая навигация будет у вашего приложения, какие страницы будут доступны, по каким ссылкам и так далее. Далее, очень важно проработать, как ваши пользователи будут взаимодействовать с вашим приложением. То есть, если мы можем увидеть здесь Application Bar. В Application Bar будут доступны наиболее общие команды, те действия, которые мы можем сделать сейчас. И очень важно прорабатывать, какие команды, какие действия может делать пользователь. То есть какие действия наиболее приоритетны, что надо показывать, что не надо показывать и так далее. Здесь очень важно не переусердствовать, показывать минимум, но именно тот минимум, который действительно нужен пользователю. Далее, анимация. Windows Phone анимация блокнота, то есть анимация имела важное значение, но все же очень многие разработчики пренебрегали анимацией, то есть сразу делают переходы, открытие страницы и так далее. С одной стороны, это хорошо, приложение может работать быстрее и так далее, но с другой стороны, анимация — это тоже часть метро. Анимация может нести дополнительную информацию пользователю. Если вы производите какое-то действие, открываете приложение, анимация подсказывает пользователю, что происходит. То есть он показывает, что сейчас мы уходим в клуб куда-то или уходим в сторону там, на одном и том же уровне. Ну или наоборот, выходим из какого-нибудь раздела на уровень вверх. Дальше по поводу проектирования. Есть два основных типа проектирования приложения, которые часто комбинируются. Ну и первый принцип — это когда мы вначале видим общее содержание, то есть общий раздел, и потом можем переходить в детали, раскрывать больше подробностей, раскрывать, получать больше информации. Ну, в качестве примера, например, можно привести приложение фотографии. То есть когда мы запускаем, вот это стартовая страница фотографии, когда мы запускаем приложение, мы вначале видим разделы. Локальные фотографии, в облаке SkyDrive, Facebook фотографии, Flickr фотографии и так далее. Мы можем открыть какой-нибудь раздел или там все, чем он построен, и уже дальше изучать, что находится в этом разделе. И второй тип навигации плоская. То есть мы получаем всю информацию на одном уровне и просто переходим с одного этапа на другой этап. Примером может послужить приложение People. То есть здесь мы наверху видим соответствующие табы и просто переключаемся, мы не уходим вглубь, внутрь, мы просто переключаемся по табам и изучаем то, что есть в этих табах. То есть мы можем переходить по этим разделам и, соответственно, все приложение состоит из одного уровня. Итак, что касается именно проектирования интерфейса, проектируем уже конкретно сами страницы. Очень важно проработать, как ваши пользователи будут взаимодействовать с вашим приложением, с вашей игрой, с вашей... Какие объекты будут наиболее приоритетны и как он с ними будет работать. То есть в данном случае, если у вас тоже информация предоставляется в виде блоков, вы можете захотеть предоставить ему возможность выделения каких-нибудь блоков. То есть здесь я именно не знаю, как же это называется, небольшим сдвигом вниз, мы можем отметить галочкой некоторые пункты. То есть и в принципах проектирования описаны все жесты, и очень важно помнить обо всех жестах, использовать именно стандартные жесты. Не стоит изобретать новых экзотичных видов жестов. А дальше. Очень важно учитывать системные жесты. То есть сам Windows 8 уже поддерживает многие жесты именно для работы с самой системой. И довольно часто приводимый пример, допустим, вы портируете книжку. Обычную книжку, которая позволяет зацепить уголок и красиво анимированно перелистывать страницы. Если вы принесете эту идею в Windows Phone, вы можете столкнуться со следующими неожиданными поведениями. То есть, если пользователь попытается в уголке схватить ваше приложение, и он может увидеть так называемый чудо-бар. Его еще называют волшебным баром, и все, перевод не устоялся, и можно в разных вариациях увидеть этот бар. Так? И с другой стороны, если пользователь попытается с этой стороны перелистывать страницу, приложение может вообще свернуться. Этот жест резервирован для того, чтобы переключаться между приложениями, с одного приложения на другое. И соответственно, есть еще также жесты снизу вверх и сверху вниз, когда мы открываем application bar. И надо помнить обо всех этих системных жестах, и очень важно, чтобы ваше приложение не конфликтовало. Соответственно, визуальная обратная связь. То есть, если мы взаимодействуем с приложением, очень важно, чтобы само приложение отвечало. То есть, когда мы нажимаем на какой-нибудь объект, объект должен немножко отреагировать, продавиться, тилт эффект произойти и так далее. То есть, пользователь видит, что что-то происходит, пользователь видит, что он взаимодействует с приложением, приложение ему отвечает. Очень часто можно увидеть приложение, особенно на Windows Phone, когда нет никакого взаимодействия, можно много раз нажимать, а ты не знаешь, что происходит. Там приложение пытается перейти дальше, но ты еще дальше нажимаешь, и приложение не переходит, потому что он по новой запускает и запускает переход. Ну и, соответственно, поворот. То есть Windows Phone, Windows 8 может использоваться как в панорамном, так и альбомном режиме. Очень важно проверять свои приложения во всех режимах и убедиться, что поддержка и ориентация осуществлена конкретно, и ваше приложение не расползается, когда меняется ориентация. Соответственно, гибкий макет. То есть приложение может использоваться в так называемом закрепленном режиме. То есть, если мы запускаем приложение, пользователь может потом его закрепить. Как это делается? Вытаскивается определенное приложение, и здесь он сбоку закрепляется. И вот в таком закрепленном положении ваше приложение должно показывать корректно текущую информацию. Чуть далее я покажу, как это осуществляется, как можно детектировать закрепленный режим и что показывать пользователю в этом режиме. Далее, про сами контракты я уже рассказывал. Здесь у нас, я лучше покажу на большом экране, у нас есть несколько новых возможностей, 1.8. Вот. Первое, поиск. Как можно заметить, те, кто уже работали с Windows 8, они могут увидеть, что многие приложения лишились поиска. То есть для многих удивительно то, что они не могут найти, ну, то есть не могут осуществить поиск внутри приложения. А здесь это неудачный пример, здесь уже явно у нас есть поисковая строка, допустим, people. По умолчанию среди людей здесь у нас нет поиска. То есть довольно нелогично заставлять пользоваться пролистывать весь список контактов, чтобы найти нужный. В Windows Phone у нас есть чудо-бари по умолчанию поиск. И очень важно, чтобы ваше приложение реализовывало поиск именно из этого какие-то. С этого чудо-бара. И здесь я себя наберу. Так. Когда я начинаю набирать поиск, и набираю people, я себя не нашел. Видимо, у меня в этом списке не суть важно. То есть, несмотря на то, что никаких контактов не было найдено, единственный способ поискать в контактах что-либо, это только через чудо-бар.
Почему чудо?
Ну, а как это?
Чар-бар из Италии. Ну, давай не будем поискать, устояв. Чар-бар из Италии.
Я часто на конференциях в Win8.com там постоянно употребляли именно чудо-бар. Я тоже это закрепил. Там еще, насколько я знаю, еще до сих пор идут поводы именно по поводу перевода, как эта панель наилучшим образом перевести, потому что дословный перевод не совсем соответствует.
Есть никакой.
Нет, приложение не обязано быть запущенным. То есть, когда пользователь может запустить поиск именно из стартовой страницы, при этом ни одно приложение может быть не запущено. И при этом, если он набирает, допустим, Moscow, смотрите, что происходит. У нас есть список приложений, которые реализуют контакт поиска. И мы можем или поискать приложение, здесь те приложения, которые соответствуют этому поисковому запросу, вот раздел «Качество». Или же непосредственно в самих приложениях осуществить поиск, допустим, «Погода». У нас сейчас нет интернета, и, скорее всего, приложение вырубается. А, вот, нашел. То есть, смотрите, приложение, которое показывает прогноз погоды, осуществляет именно контракт поиска. Поддержку контракта поиска, и он показывает конкретный город только из чудо-бара. Мы пока на время этой презентации будем использовать чудо-бар. Дальше, когда устоится над вами, уже, соответственно, будет соответствующая информация. Далее, шаринг. Допустим, когда вы пишете приложение, вы хотите предоставить пользователям возможность поделиться информацией. Скорее всего, ваше приложение будет нести какую-то информацию, даже если вы не вводите никаких данных. Допустим, это обзор книг, новости или рецепты. Скорее всего, пользователи захотят поделиться со своими друзьями, с кем-нибудь еще этой информацией. И с этой точки зрения шаринг Поддержка шаринга – это именно то, что позволит делиться этой информацией. Технический шаринг нужен для того, чтобы сами приложения между собой делились. Но если вы разработали приложение, пользователи установили у себя, скажем, Facebook-клиент или почтовый клиент и так далее, вы можете не знать, что использует пользователь. И вам достаточно реализовать поддержку шаринга для того, чтобы пользователь через свой клиент, которым он может использовать, мог поделиться этой информацией. Я не уверен, что сейчас смогу найти пример приложений, которые активно используют шаринг, так как здесь нужен интернет. Но далее уже в практическом примере я покажу, как именно использовать этот шаринг и как он работает. Далее, ну, другие контракты, такие как определение местоположения, мультимедиа, обновление устройств, тогда я сейчас специально пропускаю, так как здесь это уже неоднократно повторялось на Windows 8 CAM, и здесь, по сути, из практических, после того, как дойдем до практических примеров, мы увидим, что там практически все по аналогии происходит, и сейчас наиболее интересна именно интеграция с самим Windows 8, с самой системой. Экзамен элементов. Разработчики Windows Phone могут видеть очень много знакомых элементов. Единственное, что может представлять какой небольшой интерес, то, что из коробки доступен toggle switch. То, что было с Apple TV, да.
А когда мы додавили?
Что?
Додавили.
Это грид захотелось.
Я дальше перейду, вот здесь. Для того, чтобы отображать именно списки и данные, вот используются элементы, которые поддерживают отображение коллекции. В данном случае наиболее интересным может быть Grid View, который позволяет группировать данные. Flip View, который позволяет показывать объекты по одному элементу. То есть, если вы хотите листами использовать перелистывание каких-нибудь данных с возможностью перехода к предыдущим, следующим элементам, и View уже из коробки доставляет эту возможность. И, ну, на мой взгляд, очень интересен Semantic Zoom. Это возможность отображения коллекции в двух видах, в зависимости от того, уменьшает пользователь экран, или, то есть не экран, а интерфейс, или увеличивает. То есть, обратите внимание, главная страница. Здесь у нас есть подписи с названием приложения, иконки большие и так далее. Если пользователь уменьшает, смотрите, что происходит. Здесь может быть не очень видно. То есть, по сути, здесь остаются только одни иконки, и все, больше не остается ничего. И если мы переходим в какой-нибудь раздел, снова вид меняется обратно на старый. И для чего это нужно? Для того, чтобы быстро предоставить возможность пользователю перейти в разные разделы приложений. Если вы предоставляете большую коллекцию, вы можете сгруппировать какие-нибудь общие элементы, по которым пользователь очень быстро может переходить в этой огромной коллекции. Ну и, соответственно, еще может быть интересный был тип, но, в принципе, он уже многим знаком по сторонним элементам. Это компоненты, которые позволяют показывать подсказки. Далее уже приступаем к практическим примерам и начнем с самого простого, именно с навигации приложений, как их реализовывать. Windows предоставил приложение. Тут, я так понимаю, что есть очень много поклонников ReShapper'а, и хочу предостеречь, именно в MetroStyle приложении ReShapper очень плохо работает. Он неправильно показывает типы, неправильно показывает индоленции. И если вы собираетесь разрабатывать MetroStyle приложение, то ReShapper лучше отключить.
Ну, как говорилось, последний предоход начали бы удержаться 5% минуты, но нормально работает.
Ну, эти 5% могут испортить в Android разработки. Ну, да, конечно, понятно, шаг предоставляет очень много вкусных возможностей, но при этом, если что-то не работает и что-то у вас не получается, вы можете не знать, это из-за того, что коробка недоступна или из-за того, что решает конкретный проект. Давайте вначале я покажу готовый шаблон, который поставляется из коробки. Grid Application, там как раз приложение с примером группировки данных. Здесь, в принципе, можно использовать это приложение как раз для изучения возможностей, для демонстрации, то есть для изучения возможностей, для навигации и так далее. А, по сути, здесь предоставляется длинный вид объекта данных, мы можем раскрыть какие-нибудь группы, посмотреть, что в них находится, и можем точно так же переходить к следующим именам на том же уровне и так далее. Здесь доступных из коробки приложений. Очень многие создают уже готовые приложения, используют только готовые шаблоны. Просто наполняют данные и получается вполне работоспособное приложение, которое может показывать нужную информацию, и в принципе это тоже неплохо. Я еще не буду открывать все, немножко расскажу про Speed Application. Здесь немножко более простое приложение, которое позволяет показывать именно простую коллекцию данных, и мы можем переходить, то есть раскрывать с другой стороны более детальную информацию, и можем, то есть вот такой же шаблон, который позволит создать простое приложение. Сейчас я хочу показать именно пример создания приложения с пустого проекта, для того, чтобы вы могли увидеть возможности самой платформы, для того, чтобы вы могли понять, что внутри происходит из коробки. Итак, как тот самый, который знаком уже многим Windows разработчикам, здесь у нас практически все стандартное. Наиболее интересным Windows разработчикам может показаться, но это способ навигации. Если мы раньше приходилось писать навигацию строкой, обычное название страницы, то мы теперь уже можем указать тип, и навигация происходит именно по типу страницы. Давайте разделим такую навигацию с одной страницы на другую. Небольшое отступление по поводу самого, еще одной вкусной возможности, но это не имеет большого значения. Теперь мы можем вместо CLI namespace, который используется в CLI приложении, мы можем объявлять пространство имен через призму. То есть это более знакомое, более привычное объявление пространства имен, которое здесь входит. И у меня студия опять подвисла. Итак, давайте для начала создадим простую кнопку, которая позволит нам перейти на другую страницу. Мы поместим его внутрь. Я специально его делаю именно по центру, чтобы потом показать все другие возможности платформы. И добавим какой-нибудь блок для того, чтобы мы могли понять, где мы сейчас находимся. Студия теперь поддерживает возможность установки свойств CardBlendy напрямую из дизайнера студийного. И мы можем указать нужный нам стиль. Обычно используем на этот стиль. Здесь мы зададим. И одна очень знакома навигация в Windows разработчика, я уже говорил, с небольшим отличием. Здесь мы уже используем объект Frame. И саму навигацию мы осуществляем именно по всему. Это все, что нам нужно для работы навигации, мы уже можем проверить. Переход на другой странице. На этой странице у нас ничего нет, поэтому ничего не отодвигается. Давайте теперь посмотрим, как использовать стилизованные кнопки, и мы используем его для работы кнопки назад на другой странице. Мы добавим новый текст, новый баттон. Теперь смотрите, мы хотим использовать именно кнопку назад в стиле метро, то есть круглую, которая показывает, что это именно кнопка, с которой можно взаимодействовать. Для этого нам достаточно просто установить соответствующий стиль. Здесь уже из коробки доступно множество стилей, и в частности кнопка возвращения назад. И все, мы уже из коробки получаем сразу типовые шаблоны, да, типовые шаблоны, то есть стили для кнопок. И здесь, соответственно, добавимся навигацию назад. То же самое. После этих навигаций, это самое интересное, именно в поддержке закрепленных состояний. Все. То есть теперь мы можем переходить назад, на следующую страницу и так далее. Теперь давайте посмотрим. А, мы сейчас, не знаю, добавил небольшое обозначение, на какой странице мы находимся. Теперь закрепленное состояние. Обратите внимание, специально мышкой перетащил эту кнопку и поставил посередине. Если теперь пользователь попытается закрепить это приложение, смотрите, что произойдет. Хорошо, тогда я не знаю. Можно попробовать показать самому, но я не знаю, как это будет отображаться. Так, давайте еще раз посмотрим, как будет появляться с разрешением. Если не получится, тогда уже я думаю. Никто не помнит, как здесь именно появилось какое-то разрешение.
Если не попробуешь,
Так, если я не этот экстент, то мы все равно я не смогу показать.
А, теперь у меня этот экстент.
Тогда получится то же самое, что здесь низкое разрешение на активном экране. Ну хорошо, давайте тогда я пропущу именно на это состояние, но на самом деле это было очень важно, я думаю, самое интересное вещей.
ты расскажи, как сделать это, и покажу.
Хорошо, давайте я покажу код, именно как добавить поддержку закрепленного состояния. Раз по-другому не получается. Я именно хотел сначала показать сами контракты. То есть, в первую очередь, я выделил именно работу с Application View как раз для того, чтобы осуществлять поддержку закрепленных состояний именно из-за того, что это то, с чем пользователи постоянно будут работать. То есть, скорее всего, ваши приложения будут плохо закреплять и так далее. Так, посмотрим пример, когда уже ничего не будет.
А все виды закрепленных состояний?
Да.
Кто не видит?
Давайте я покажу закрепленное состояние на самом планшете. Мы можем показать. То есть вот, если мы запускаем приложение, запускаем еще другое приложение, мы можем закрепить это приложение. То есть переключение между приложениями осуществляется таким жестом. Но если мы не допустим, приложение переходит в состояние закрепленного отображения. То есть суть в том, что он отображается именно на таком маленьком участке, и мы не можем никак повлиять на это. То есть мы не можем посередине оставить. Мы можем здесь. Мы можем или сбоку, то есть или слева закрепить приложение, или справа. Соответственно, приложение остается на той стороне, где он был, просто меняется свойство, а здесь уже осуществляется изменение состояния. То есть он из развернутого режима, там, из заполненного режима перешел в закрепленное состояние. И можете увидеть, как здесь изменился shift. Теперь текст идет сплошным. То есть он пытается здесь отобразиться более-менее корректно. Ну, тогда я не буду останавливаться на самом подробно. Я просто покажу, как в вашем приложении реализовать закрепленное состояние. Application View. У нас есть объект Application View. Добавим соответствующие интерфейсы и через single phone, то есть через текущий объект, мы можем отследить изменение состояния. У нас есть события display change. И вот здесь уже мы можем именно влиять на наше приложение. То есть, мы можем решать, как наше приложение будет отображаться на экране. Чаще всего, особенно если возьмете шаблоны, вы можете видеть, что берутся два отдельных блока, и при переходе в состояние просто скрывается один блок, отображается другой, который соответствует именно отображению закрепленного состояния. То есть в закрепленном состоянии надо ставить самое-самое важное, показывать только это, а все мелочи можно убрать, какие-нибудь детали, там, description и так далее.
Да, получается, как можно сделать два представления, одно для закрепленного, одно для реального состояния, и использовать одну там модель, например, для
работы. Совершенно верно. Обычно так и делают. То есть в буквальном смысле создаются два юзер-контрола, которые предназначены для отображения в закрепленном состоянии и в развернутом состоянии. И используется именно тот контроль, который сейчас нам нужен. Но так как сейчас нет возможности показывать, я здесь не буду код детально расписывать. Единственное, мы можем через ViewState определить, что сейчас наступило закрепленное состояние. Вот здесь мы можем видеть разные состояния. Первые три как раз для заполненного состояния, и последний как раз именно отвечает за свойство, которое означает, что мы перешли в закрепленное состояние. И, соответственно, так не надо делать, если вы делаете серьезно как активное приложение, вы можете это изменение следовать в своих view-моделях или сделать базовую страницу и уже там определить, какая именно вьюшка будет отображаться. На этом, пожалуй, все. С закрепленным состоянием мы пройдемся с другими более интересными контрактами, в частности, нас тоже есть соответствующий объект search. Соответственно, мы тоже подключаем. И здесь абсолютно практически все то же самое. Мы можем взять текущий контекст и подписаться на события. Какие у нас здесь есть события, наиболее представляющие наибольший интерес? А в первую очередь события содержимости поиска. То есть это событие наступает, когда пользователь начинает что-то набирать. Мы можем помогать пользователю, подсказывать ему результаты, то есть какими-нибудь поисковые фразы. Рассмотрим пример. Здесь на самом деле все очень просто. В обработчике мы добавим демонстрация что-нибудь простое. Допустим, скажем, в первую очередь надо достучаться до самого квеста. И вот здесь у нас есть коллекция, которая будет отображаться пользователю. И вот здесь мы добавим несколько элементов. Можно добавить как один элемент, коллекцию и коллекцию из состоящих списка. Мы будем здесь усложнять. Добавим сюда два элемента, которые представляют собой начало поисковой фразы плюс некоторое число. Вот у нас есть поисковая фраза и будет содержать еще один. То есть добавить просто цифру 1. А здесь так, мы добавим точно. Самое важное я не указал. Здесь, конечно же, изменилась модель безопасности в IntraScout приложении, очень сильно изменилась. И мы должны явно указать нашим приложениям, что он может делать. Для этого есть такой файлик манифеста. И здесь мы явно должны указать, что мы поддерживаем интеграцию с поиском. Что у нас есть? У нас есть формочка, где мы можем указать точку входа в наше приложение и, в принципе, его не обязательно показывать. То есть, если мы оставим пустым, мы можем в нашем экзамене динамически реагировать именно на события поиска. А я потом чуть подробнее остановлюсь на этом. И сейчас посмотрим именно, как работают поисковые подсказки. И отсюда теперь уже перейдем в поиск и начинаем что-нибудь набирать. Посмотрите, чтобы мы не набрали цифры, то есть нам уже некие предположения само приложение подсказывает. Это, если вы работаете с документом или с людьми, или еще чем-нибудь, вы можете сами указать несколько фраз, которые пользователь предположительно ищет. И оно интегрируется именно в сам поиск. Еще один интересный момент, то что если у вас приложение уже запущено, поиск откроется именно на той странице, на которой вы сворачивали ваше приложение. Допустим, к примеру. Запустим еще раз приложение. Перейдем на следующую страницу. Вот здесь надо было менять на прочитание, не важно. И сворачиваем приложение. А теперь если снова откроем поиск. Так, я теперь не помню из этих application, которые мы два, по-моему.
Два.
Так. Начинаем что-нибудь набирать. И теперь, если мы перейдем в наше приложение, так есть два, обратите внимание, вторая страница так, с запустилась именно вторая страница. Но, скорее всего, вы захотите сделать специальную страницу поиска, где будет отображаться некоторые результаты. И наоборот, возможно, вы захотите, чтобы только на некоторых страницах работал поиск, а на некоторых открывалась специальная страница, где можно посмотреть результаты. Как это реализовать? На самом деле все достаточно просто. Здесь мы можем перехватить, что приложение было активировано именно из поиска. У нас в этом есть onSearch activated. И вот здесь уже мы можем узнать, на какой странице мы находимся и выполнить соответствующие действия. Ну, в данном случае возьмем просто приложение. Допустим, наша вторая страница, она в принципе не может поддерживать поиск. И если мы находимся на второй странице, просто вернемся на страницу назад. Как это сделать? Если текущий, мы сначала получим активный фрейм. И теперь, если мы находимся на просто проверим, что если мы находимся на второй странице, мы просто возвращаемся на страницу назад. Это называем выбор. Все. То есть это самый простой сценарий, когда мы специально в самом приложении обрабатываем именно активацию поиска. То есть еще раз мы переходим на 2000. Мы сразу будем это приложение. В принципе, я чересчур подробно остановился на этом поиске. Пожалуй, это все, что для начала работать с навигацией в курсе необходимо. Так, коллеги, у нас сколько времени осталось?
Полчаса.
Так, я по ошибке пропустил один очень важный момент, application bar. Давайте я вернусь на 10 слайд назад, именно с application bar. Здесь на самом деле application bar это тоже очень важно реализовывать в ваших приложениях. И что касается application bar. В Windows приложении можно было увидеть, как многие разработчики реализовали свои кнопки, несмотря на то, что есть специально предназначенный для этого application bar. Допустим, если есть, надо было переходить в настройки, программисты так и клеивают обратную кнопочку, переходы настроек и так далее. Так делать не рекомендуется, без крайней необходимости. Для этого есть специальный application bar. Давайте добавим application bar. Наше приложение здесь все очень просто. Мы добавили все, что необходимо для добавления application bar. Тут достаточно перетащить его на форму. Но при этом application bar будет отображаться всегда. Чтобы оно отображалось именно, когда его вызывают, мы можем добавить его в соответствующий раздел. У страницы есть два application bar. Верхний и нижний. Давайте добавим нижний. Вот и все, что необходимо для того, чтобы добавить этот application bar. Соответственно, мы захотим добавить туда кнопки. Смотрите, здесь что, ровно то же самое, что и с кнопками за. Если мы добавляем новую кнопку, и нам, скорее всего, не устроит внешний вид этой кнопки. Нам опять-таки нужны кнопки, стилизованные под application bar. То есть круглые, которые показывают, что это кнопка, с которой можно взаимодействовать. Абсолютно то же самое мы можем уже из готового стиля взять соответствующий шаблон и указать, что нам нужно. Допустим, это. Соответственно, нам нужно избавиться от нашего контента, который мы реализовывали, и у нас получится готовый стилизованный кнопка от application bar. И мы можем теперь увидеть, как это работает. Попадают кнопки мыши, у нас выскакивает этот application bar. Если мы реализуем верхний, то же самое мы будем выскакивать и сверху. По сути, это все, что касается application bar, более подробно я не имею смысла останавливаться. Да, далее. Немножко не подряд получилось, но все равно пойдем дальше. Итак, еще одним очень интересным моментом будет именно шаринг данных. Как я уже говорил ранее, вы, скорее всего, захотите пользователям позволить расшарить свои данные, то есть позволить им обменяться этими данными. Реализация тоже на самом деле очень простая. У нас есть дата-трансфер-менеджер, который реализует всю необходимую функциональность для работы с шарингом. Я не буду подробно на чем останавливаться, но здесь подробно. Два события. Теперь, какие два события у нас есть? Да, то есть именно когда пользователь уже нажимает на шаринг, у нас наступает вот это событие. И мы можем указать, что пользователь может расширить с вашей стороны. Давайте расширим обычный простой текст. В первую очередь нам необходимо заполнить тайтл. Допустим, это у вас приложение реализует какую-нибудь карту, и вы хотите расширить местоположение на этой карте. Так, это уже плохо. И теперь уже непосредственно сами данные. Мы можем расширить не только текстовые данные, но еще картинки, HTML текст, FTF документ, URL, и все. Ну давайте остановимся на тексте. Теперь, как это работает? Теперь, если пользователь нажимает, то есть переходит на этот чудо-бар, выбирает расшаривание, выбирает положение, которое поддерживает шаринг, допустим, почтовый клиент. И все. Здесь уже, соответственно, сам почтовый клиент заполняет необходимые поля. На самом деле все тоже очень просто, и здесь никаких сложностей нет. Соответственно, я просто расскажу, буду показывать, расскажу, как добавить поддержку шаринга, то есть чтобы ваши приложения могли что-то передать. То же самое, мы переходим в манифест. И здесь мы объявляем соответствующую поддержку. Соответствующее решение. И на что стоит обратить внимание, типа поддерживаемых данных. У нас на основном текст. И все. По сути, все, что необходимо для того, чтобы пользователь мог решать данные, у нас уже есть с одним нюансом. Когда нам приходит этот запрос, нам надо отловить, что нам что-то запрос. И по сути здесь у нас есть вся необходимая информация, что расскажу про именно работу с данными, и на этом, пожалуй, все. Последний пункт, который хочется осветить, это настройки. Здесь мы тоже используем, и здесь абсолютно все то же самое. Мы можем
Жилишня написал.
А, блин, точно, спасибо. Здесь тоже мы берем текущий контекст. И, соответственно, подписываем 17 запрос. И здесь мы уже можем в настройки приложения добавить соответствующие кнопки. Давайте сначала посмотрим, как это вообще выглядит. То есть, когда пользователь выбирает настройки, у нас изначально есть permission, то есть то, что есть по умолчанию. Мы хотим еще добавить именно настройки, которые касаются самого нашего приложения. А для этого мы выбираем. У нас есть коллекция Application Performance, и мы туда можем добавить нашу команду. Соответственно, что есть в этой команде? Соответствующий идентификатор, идентифицированный, например, метку. И, соответственно, обработчик, когда пользователь нажимает на эти настройки, наше приложение должно обратно получить это действие. Здесь мы будем устранять, мы просто выведем на деловую окно, которая показывает, что на какую кнопку должен быть нажат. Здесь мы просто покажем тот объект, который мы передали, и лейбл. Все. Теперь мы можем видеть в настройках новую пункт, который появился. Мы оказываемся этим. И когда мы нажимаем, наше приложение может реагировать именно на переход по этим настройкам. То есть мы можем показать отдельную страницу с какими-нибудь переключателями и так далее. Так, ну и последнее. Я уже не буду приводить практические примеры, я просто немножко расскажу о том, как работать с данными. По сути, тут получается аналогичная модель, что и с Windows Phone, с небольшим отличием. В Windows Phone, как помните, мы могли работать только с локальным хранилищем и могли сохранять целые классы. То есть мы вызывали этот Storage Settings, могли просто передать ссылку на целый класс, и он сам себя реализовывал, сохранял. Здесь немножко не так. У нас есть Local Folder, который аналогичен, но Local Settings может сохранять только по спринтипу. Если у нас есть какие-то классы и так далее, нам необходимо сериализацию, десериализацию реализовывать вручную и сохранять именно local folder как файловый поток. Соответственно, здесь еще два новых пункта, one folder run settings, как раз нужен для того, что если у пользователя несколько устройств, он, скорее всего, захочет получить ровно те же данные и на другом устройстве. И здесь мы с помощью этих хранилищ облачных можем сохранять в облаке определенные данные и с другого устройства получить их. И последний temporary folder. Это нужно для того, чтобы кэшировать какие-нибудь данные. Здесь у нас локальный кэш. То есть если мы, допустим, загружаем какие-то картинки, показываем его пользователю, на Hatacombe был как раз пример, когда я показывал приложение Flickr. То есть на первой странице отображать множество картинок, и при переходе мы переходили на другую страницу для более подробного рассмотрения одной картинки. И когда мы возвращались назад, мне приходилось заново ввести эти все картинки, потому что приложение в памяти не оставалось. И, соответственно, temporary folder может в данном случае помочь. Мы можем загруженные данные из интернета быстро его сохранить и теперь уже забирать информацию не из интернета, а просто из локального хранилища.
Ну, пожалуйста,
данные. Я сейчас не готов точно ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, сама система заботится о том, что там хранится, и он может быть подчищен самой системой. Это основное отличие от блока Fogger, так полностью аналогичная работа. То есть сама модель работы с Temporary Folder абсолютно одинаковая. То есть рассчитывать на то, что там долговременно будет храниться какая-то информация, конечно же, не стоит. Собственно, на этом у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы именно касаемо разработки по Windows 8, я могу о других аспектах в общих словах рассказать, то есть то, что вам больше всего интересно. Про Marketplace сейчас... наш интернет, я не могу сейчас показать. Про Marketplace было обещано, что будет как и десктоп-приложение, то, что больше всего разработчиков интересует, так и инфраставл-приложение. И, соответственно, в данный момент вы не можете публиковать свои приложения из России. И все, что там опубликовано, сейчас не продается. То есть там сейчас он находится в состоянии бета, и даже если вы скажете, что это платное приложение, сейчас пользователи смогут скачать его бесплатно и проверить.
Я видел, да. У некоторых приложений бесплатных есть try и buy кнопки.
Совершенно верно. Это сделано именно для тестирования. Для тестирования самой модели, покупки и так далее. Но на самом деле не платится.
Все те деньги, которые потратили.
Само собой, в ревизии это все будет совершенно по-другому.
Так, а можно метроставил приложение не из Marketplace?
Нет.
Не метроставил приложение не из Marketplace?
Можно, можно.
Ну, собственно, почему нет? Я просто могу предоставить...
Ахмед, это хороший вопрос. Не, Ахмед, ты же ничего не помнишь, я писал тебе, как можно сертифицировать же, его можно сертифицировать приложение на себя, подписать.
Ну да.
Бинарик. И можно установить другую компьютер, можно.
Да, то есть можно установить локально, но опять-таки я не уверен, я не пробовал распространить микростайл приложения, но по сути мы работаем только с чистыми исходниками. С экзешниками еще не так это так или не работали отдельно.
То есть если у меня еще заказчик, я могу ему просто дать какой-нибудь взгляд, поставил на приложение и не отсылать там приложение Microsoft, например.
Я думаю, сценарий все равно будет.
Ну, такой по идее, ничто не мешает это сделать. Потому что, допустим, к примеру, возьмем Windows One. Для того, чтобы экзафайл запустить на нем, нужно было сам телефон предварительно разлочить, если вы хотели залить экзафайл локально. А здесь ну, какой-то процедуру проходить не надо, но можно
показать. Меня знаешь, что пугает? Когда вы делаете студию Snap, у вас теперь есть на месяц девелоперская лицензия.
Да, ну то есть, она возможно, Ахмед, если вы можете запустить, то вы ушел в студию, а там, где сейчас просто не запусти, по-моему, там в разделе сейчас типовой...
Пропустят проекта?
История сейчас... Там создастся фактически пэкэдж, и к нему будет еще бинарик.
Ну, фактически это тот самый гигантский клиент.
Там будет бинарик, а обычно без нежелания на фэкэдж.
Давай. Ну, по сути, смотрите, здесь же этот бинарник собирается, запускается локально, при этом не требуется никаких активаций и так далее. И, соответственно, на другой машине нет ничего, что не
запустилось. Он опять скажет, что уже должны, скорее всего, оно уже.
Как там должен поставить? Там Windows Explorer?
Да, на X86 есть. И даже на армию вроде бы.
Да, собственно, ответ на вопрос только установить его.
Что касается по поводу армии говорим, а здесь, смотрите, если вы захотите использовать своих интерстайл приложениях на старой библиотеке, старой переработки, то, скорее всего, ваше приложение будет поддерживать только X86 и X64. Поэтому, прежде чем использовать сторонние компоненты, уже готовы какие-то библиотечки, надо на этот пункт обращать внимание, что, возможно, ваше приложение будет недоступно для многих пользователей планшета с ARM процессором.
Вот это стоит прекрасный квадрат.
Давайте еще вопрос.
Хочешь кому-то подарить?
Сторонний вопрос, мне достал приложение, разработанное по Xbox, мне достал приложение, и Marketplace по Xbox приложение. Это абсолютно аналогично, то есть это один проект, где там будет что-то свое.
Сейчас Marketplace.
Но они начали это только тестировать, это только вышло, да. YouTube только появился как приложение стороннее. Именно не игра, а приложение для Xbox там.
Но
Facebook, Twitter, что-то еще.
Смотрите, но только Xbox сейчас можно разрабатывать только на XMate.
Ну да, я же научил фреймворком. То есть вот по этим вот фреймворкам еще пока нет информации. Именно по приложению для Xbox. Ну было бы логично, если бы были одинаковые.
Ну пока что информации какой-то, подобная информация, на которую можно ориентироваться и скорость на одном плане, которая информация не слышала. Смотрите, многим кажется, что и вообще очень много где говорят, что переместить очень легко, что вообще ничего не стоит переносить и так далее. На самом деле это не так. На самом деле здесь у нас совсем другой набор, совсем другие объекты. Если у нас в интернете есть веб-реквест объект, здесь HTTP-клайн, если не ошибаюсь, и так далее, вот другие объекты и так далее. Один из них просто взять и перенести, там получится. Ну, пока что еще не услышал об этих инструментах. Соответственно, так просто взять и принести не получится. Но в целом весь перенос как раз заключается именно в том, чтобы отказаться от использования объекта интернета, который будет до сих пор. И все. Ну, не так уж и сложно, но не так легко, как обещают. Да, об этом очень много говорят, что это еще похоже и так далее. Но здесь надо учитывать, что есть свои контролы, которые нет аналога в Windows Home приложении. Соответственно, просто взять, если вы возьмете все как есть, даже если вы сможете запустить, представьте. То, что был интерфейс, который был предназначен как для маленького экрана, и на целый планшет, который огромный, все может оказаться не так очень хорошо в вашем приложении, если один возьмет и еще тепло.
Ну вот я слышу, только обещаю, что будет Windows Phone 8, будет там все идеально, а пока что еще.
На самом деле сейчас не стоит ориентироваться на ту информацию, что говорят о Windows Phone 8, стоит дальнейший план.
Это все слухи.
Да, эти слухи, причем. Да, я слышал от того, что, ну, то есть, что я слышал, вы сможете запускать XAMPP файлики прямо в Windows 8, вообще просто вот XAMPP обычно под Windows Phone. Ну, это были слухи, официального подтверждения нет. И слышал обратную ситуацию, когда, что в Windows Phone 8 появится WinRT. То есть вы можете свои непростые приложения запускать на Windows Phone 8.
Это более вероятно.
И ни то, ни другое абсолютно не подходит.
Ну, а
есть, поэтому... Да, там еще...
Нет, это не...